Глава седьмая, в которой Рейн Иван и его спутники въезжают в Стшелин в канун Успения Девы Марии и, как оказалось, точно на аутодафе. Потом те, кому должно, выслушивают наставления каноника Вроцлавского кафедрального собора. Одни с большим, другие с меньшим желанием. За деревней Хёркрихт, поблизости от Вёнзова, пустынный до того тракт немного оживился. Кроме крестьянских вазов и купеческих фур, стали попадаться конные и вооруженные люди, так что Рейн Иван почел за благо прикрыть голову капюшоном. За Хёкрихтом, бежавшая по живописному березняку дорога, снова опустела. Рейн Иван облегченно вздохнул. Однако малость преждевременно. Бельзевул в очередной раз показал великий собачий ум. До сих пор он не ворчал даже на проходящих мимо солдат. Сейчас же, безошибочно чуя их намерения, он с коротким резким лаем предупредил о вооруженных наездниках, неожиданно выехавших из березняка по обеим сторонам дороги. Потом зловеще заворчал, когда, увидев его, один из слуг, сопровождавших рыцарей, стянул со спины арбалет. «Эй вы! Стоять!» — крикнул рыцарь, молодой и веснушчатый, как перепелиное яйцо. «Стоять, говорю! На месте!» Ехавший рядом с рыцарем конный слуга всунул ступню в стремечко арбалета, ловко натянул его и уложил на ложе болт. Урбан Горн не спеша выехал немного вперед. «Не вздумай стрелять в собаку, Нойдек! Сначала взгляни, рассмотри как следует и сообрази, что ты когда-то уже ее видел». «О, раны господни!» — веснушчатый заслонил глаза рукой, чтобы защититься от слепящего мерцания раскачиваемых ветром листьев берез. «Горн! Ты ли это в самом деле?» «Никто иной. Прикажи слуге убрать арбалет». «Ясно, ясно, но пса придержи. Кроме того, мы тут не случайно, а кое-кого ищем. Так что я должен спросить тебя, Горн, кто это с тобой? Кто едет?» «Для начала, — холодно сказал Урбан Горн, — уточним вот что. За кем, ваши милости, охотятся? Потому что если за теми, кто, к примеру, ворует скот, так мы отпадаем. По многим причинам. Примо, при нас нет скота. Секундо...» «Ладно, ладно», — веснушчатый уже успел рассмотреть священника и раввина, презрительно махнул рукой. «Скажи только, ты их всех знаешь?» «Знаю. Ты удовлетворен?» «Удовлетворен». «Просим прощения, преподобный, второй рыцарь в саладе, каска особой формы, при полном вооружении, слегка поклонился плебану Гранчишику. Но мы беспокоим вас не ради развлечения. Совершено преступление, и мы идем по следам убийцы. По приказу господина Райденбурга, стшелинского старосты. Вот он, господин Кунат фон Нойдек, а я Евстахий фон Рохов». «Что за преступление?» — спросил плебан. «О, Господи! Убили кого?» «Убили. Недалеко отсюда. Благородного Альбрехта Барта, хозяина Искарчина». Некоторое время стояла тишина, которую нарушил голос Урбана Горна. Голос изменившийся. «Как? Как это случилось?» «Странно случилось», — медленно ответил Евстахий фон Хоров, перестав подозрительно рассматривать Рейн Ивана. «Во-первых, в саменький полдень. Во-вторых, в бою. Если б это не было невозможно, я бы сказал, что в поединке. Один человек, конный, вооруженный, убил тычком меча, к тому же очень точным, требующим большой сноровки, в лицо». «Между носом и глазом».
«Где?»
«В четверти мили за Стшелином. Барт возвращался из гостей у соседа».
«Один? Без сопровождения?»
«Он так ездил. У него не было врагов».
«Упокой, Господи!» — пробормотал Гранчишек душу его.
«И освети...» «У него не было врагов», — повторил, прервав молитву Горн. «Но подозреваемые есть?»
Кунат Нойдек подъехал ближе к возу, с интересом посмотрел на груди Дороты Фабер. Куртизанка одарила его призывной улыбкой. Евстахий фон Рохов тоже подъехал и тоже осклабился. Рейнован был очень рад. На него не смотрел никто.
«Подозреваемых», — Нойдек отвел глаза от притягивающего взгляд бюста, — «несколько». По району болталась довольно подозрительная компания. То ли за кем-то гонялись, то ли кровная месть, что-то в этом роде. Здесь даже видели таких типов, как Кунс Аулок, Вальтер де Барби и Сторг из Горговец. Ходят слухи, что какой-то молокосос вскружил голову жене рыцаря, а тот не на шутку взъелся на соблазнителя и гоняется за ним.
«Не исключено, — добавил Рохов, — что именно этот преследуемый любовничек, случайно наткнувшись на Барта, запаниковал и прикончил его».
«Если так, — Урбан Горн поковырял в ухе, — то вы легко достанете этого, как вы говорите, любовничка. В нем должно быть не меньше 7 футов роста и 4 в плечах. Такому, пожалуй, трудновато спрятаться среди обычных людей».
«Верно, — угрюмо согласился Кунат Нойдек. Хлюпиком господин Барт не был. Какому-нибудь замухрышке б не поддался. Но, возможно, там не обошлось без чар или колдовства».
«Мать Пресвятая Богородица!» — воскликнула Дорота Фабер, а плебан Филипп перекрестился.
«А впрочем, — докончил Нойдек, — там видно будет, что к чему. Как только прелюбодея возьмем, так выпытаем его о подробностях. Ох, выпытаем! А распознать, думаю, будет нетрудно. Мы знаем, что он удалой и на сивом коне едет. Если вы такого встретите, не применим донести», — спокойно пообещал Урбан Горн. «Удалой парень, сивый конь. Не проглядишь и ни с кем не перепутаешь. Ну, бывайте, господа».
«А вы, господа, не знаете, случайно, — заинтересовался плебан-гранчишек, — вроцлавский каноник все еще в Стшелине обретается?»
«Конечно. Судебными разбирательствами занимается у доминиканцев».
«А не его ли это милость нотариус Лихтенберг?»
«Нет, — отрицательно покачал головой фон Рохов. — Его зовут Бейес. Отто Бейес».
«Отто Бейес, препозит, старший из каноников Капитула, при святом Иоанне Крестителе», — забормотал священник, как только старостовы рыцари отправились дальше, а Дорота Фабер стегнула мерина. «Ох, суровый муж! Весьма суровый! Ох, раби, зря надеешься! Вряд ли он тебя выслушает».
«А вот и нет», — проговорил Рейнован, уже некоторое время радостно улыбавшийся. «Вас примут, раби Хиром. Обещаю». Видя недоуменные взгляды, Рейнован таинственно улыбнулся. Потом явно в хорошем настроении соскочил с телеги и пошел рядом, затем немного поотстал. И тогда к нему подъехал Горн.
«Теперь ты видишь, как все оборачивается? Рейнмар Беляу. Как быстро дурные слухи распространяются. По округе разъезжают наемные убийцы, мерзавцы типа Кири Лейсона и Вальтера де Барби. А ежели они убьют кого, то на тебя же на первого падет подозрение. Замечаешь иронию судьбы?»
«Замечаю», — буркнул Рейнован. «И не только это. Во-первых, вижу, что вы все-таки знаете, кто я такой. Вероятно, с самого начала».
«Вероятно. А еще что?»
«Что вы знали убитого Альбрехта Барта из Карчина. И даю голову на отсечение, едете вы как раз в Карчин. Или ехали?»
«Ишь ты!» — немного помолчав, сказал Горн. «Какой шустрый! И самоуверенный! Я даже знаю, откуда берется твоя самоуверенность. Хорошо, когда есть знакомые на высоких должностях, а? Вроцлавский каноник, например. Человек сразу начинает чувствовать себя лучше и безопаснее. Однако обманчивое это бывает ощущение. Ох, обманчивое!»
«Знаю», — кивнул Рейнован. «И все время помню о вывороченном дереве, о настроениях и флюидах».
«И очень хорошо делаешь, что помнишь».
Дорога шла по холму, на котором стояла шубеница, виселица в виде длинной перекладины на двух столбах.
с тремя высохшими, как вяленые, тресковисельниками. А внизу, перед путниками, раскинулся Стшерин с его красочным пригородом, городской стеной, замком времен Болеслава Строгого, древней ротондой святого Готарда и современными колокольнями монастырских церквей.
«Ой!» — заметила Дорота Фабер. «Там что-то происходит. Какой-то праздник сегодня, что ли?»
Действительно, на свободном пространстве у городской стены собралась довольно большая толпа. Было видно, что со стороны ворот туда направляется народ.
«Кажется, процессия».
«Скорее, мистерия», — отметил Гранчишек. «Сегодня же 14 августа, сочельник Успения Девы Марии». «Едем, едем, Дорота, поглядим вблизи».
Дорота чмокнула, Мерин двинулся. Урбан Горн подозвал Бриттона и взял его на поводок, видимо, понимая, что в давке даже такой умный пес, как Вельзевул, может потерять самообладание. Движущаяся со стороны города процессия уже приблизилась настолько, что в ней можно было различить священников в литургических одеяниях, черно-белых доминиканцев, конных рыцарей в украшенных гербами яках, накидка на латах в виде туники, чаще с вышитым на ней гербом владельца, коричневых францисканцев, горожан в доходящих почти до земли делиях, род длинного плаща, подбитого мехом. И еще алебардистов в желтых туниках и матово-поблескивающих каполинах, вид каски.
«Епископское воинство», — тихо пояснил Урбан Горн, уже в который раз доказывая хорошую осведомленность.
«А вон тот крупный рыцарь, тот, что на гнедой лошади с шашечницей на попоне, это Генрик фон Райденбург, стшеллинский староста».
Епископские солдаты вели под руки трех человек, двух мужчин и женщину. На женщине было белое гезло, свободная полотняная женская рубаха смертника. На одном из мужчин — остроконечный, ярко раскрашенный колпак.
Дорота Фабер щелкнула вожжами, прикрикнула намеренно и на неохотно расступающуюся перед телегой публику. Однако, спустившись с холма, пассажирам телеги надо было встать, чтобы видеть что-либо. Значит, приходилось остановить телегу. Впрочем, все равно дальше ехать было невозможно. Люди здесь стояли плечом к плечу. Поднявшись во весь рост, Рейнован увидел головы и плечи приведенных к стене мужчин и женщины. И торчащие выше их голов столбы, к которым они были привязаны. Куч хвороста, нагроможденного под столбами, он не видел, но знал, что они там были. Он слышал голос, возбужденный и громкий, но нечеткий, приглушенный шмелиным гулом толпы. Он с трудом различал слова. «Совершено преступление против общественного порядка. Эрорес хуситарум, фидес хаеретика. Разврат и святотатство, кримен,
гуситский грех, еретические посулы, преступление.
Следствием установлено,
похоже, сказал поднявшийся на стременах Урбан Горн, сейчас здесь наглядно подведут итоги нашей дорожной дискуссии.
На то смахивает, сглотнул слюну Рейнован. Эй, люди, кого казнить будут?
Харитиков, пояснил, поворачиваясь, мужчина с внешностью попрошайки. «Схватили харитиков. Говорят, гусов или чего-то вроде того».
«Не гусов, а гусонов», — поправил с таким же польским акцентом другой оборванец. «Жечь их будут за святотатство, потому как гусей причащали».
«Эх, темнота!» — прокомментировал стоящий по другую сторону телеги странник с нашитыми на плаще завитушками. По традиции паломники, отправляющиеся в Святую Землю, в Сантьяго де Компостелла, к могиле святого Якова, самое популярное в средневековой Европе место паломничества, или к местно чтимым святыням, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду, каллиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами. Раковина — улитка.
считалось символом паломничества. Иногда паломники нашивали улитки на плащи или использовали, собственно, не самые раковины улиток, а символическое изображение завитушки.
«Ну, ничего же не знают! Ничего!» «А ты знаешь?»
«Знаю! Хвала Иисусу Христу!» Странник заметил танзуру плебана Гранчишика.
«Еретики зовутся гуситами. А берется это от ихнего пророка Гуса, а вовсе ни от каких ни гусей. Они, гуситы, значится, говорят, что чистилища вовсе нету, а причастие принимают обоими способами, то есть супу тракию спеси под обоими видами. Потому и называют их утраквистами».
Гуситы, стоящие за умеренную социальную и политическую реформу церковной жизни в Чехии.
«Не учи нас», — прервал Урбан Горн, — «мы и без того ученые. Этих троих, спрашиваю, за что палить будут?» «Ну, этого-то я не знаю. Я не здешний».
«Вон тот», — поспешил разъяснить какой-то здешний, судя по испачканному глиной фартуку, каменщик. «Тот в позорном колпаке. Чех, гуситский посланец, поп-отступник. Из табора, переодевшись, пришлепал. Людей на бунт подбивал, церкви жечь. Его признали собственные же родаки, те, кто после 12-го года из Праги удрали. А второй — Антоний Нельке, учитель приходской школы. Здешний сообщник чеха-еретика. Укрытие ему давал и с ним еретические писания распространял. А женщина? Эльжбета Эрлихова. Она совсем из другой, как говорится, бочки. По случаю, за компанию. Мужа своего, с любовником столкнувшись, ядом отравила.
Любовник сбежал. Если б не это, тоже бы на костер взошел. «Вылезла Ноня шило из мешка», — вставил тощий тип в фетровой шапке, плотно обтягивающий череп. «Потому как это ее второй муж, Эрлиховой-то. Первого, небось, тоже отравила, ведьма». «Может, отравила, может, и не отравила. Тут бабка надвое сказала», — присоединилась к диспуту толстая горожанка в расшитом полукожушке. «Говорят, тот первый в усмерть запил. Сапожник был».
«Сапожник, не сапожник, отравила она его, как пить дать», — припечатал тощий. «Не иначе там и чары какие-никакие в дело пошли, ежели под доминиканский суд попала».
«Коли отравила, то и получила за дело свое».
«Верно, что получила.